Дорогие братья и сестры, у нас в студии доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мосин, частый наш гость. Но сейчас давненько вы уже у нас не были, Алексей Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый день.
И сегодня я хочу предложить тему, на которую мы давно хотели поговорить, потому что постоянно жизнь подкидывала какие-то поводы вот это обсудить. Тема такая — преподавание литературы в школе. А последний к этому повод – это сообщение информационных агентств о том, что президент Российской академии образования Людмила Вербицкая предложила исключить из школьной программы «Войну и мир» Льва Толстого и некоторые произведения Достоевского. А исходила она из того, что они сложны для восприятия детей, подростков, и в то же время она призывает уделять большее внимание православному образованию и, в частности, изучению Библии. Но уже не один год идет бурное обсуждение того, каким же образом нужно преподавать литературу в школе. Высказаны уже десятки версий, обсуждалось еще такое предложение, которое исходило, кстати, от патриарха Кирилла, о том, чтобы был создан некий золотой канон, рекомендованный в школе литературы, для того, чтобы сформировать у детей целостное ее восприятие. Многие родители сталкиваются с тем, что дети не успевают просто элементарно из-за своей страшной загруженности читать. Преподаватели, наверное, вузов сталкиваются с тем, что с вопиющей какой-то неграмотностью детей в области русской литературы какие-то лакуны постоянно обнаруживают в их образовании. Насколько я знаю, каково ваше отношение вот к этим всем спорам? Почему до сих пор у нас не устоялось после всех этих наших реформ многочисленных в образовании, почему до сих пор не устоялось вот какое-то относительно единое восприятие, какой должно быть литература в школе?
Ну, мне кажется, проблема здесь прежде всего в том, что невозможно решить до конца проблему преподавание какого-то одного предмета, не решив в целом проблемы школьного образования. Вот у нас уже много лет движется реформа, не совсем понятно, правда, в чем она заключается. Ну хорошо, вот сейчас перевели школьников на сдачу ЕГЭ. Я, например, считаю, что для литературы ЕГЭ просто противопоказан. То есть не должно ЕГЭ распространяться на такие предметы, как литература, история. Я не берусь судить о физике и математике, может быть, там это оправдано. Вот. А что касается гуманитарных предметов, то здесь, мне кажется, это абсолютно противопоказано. Ведь мы сейчас чем занимаемся? Мы берем какую-то устоявшуюся более-менее программу. Ведь программа преподавания литературы была и в XIX веке. Вот, потом она несколько трансформировалась, естественно, в советское время, но все равно основа какая-то оставалась. Вот, и мы сейчас обсуждаем. Вот, если взять сегодняшнюю программу преподавания литературы, мне кажется, что она сильно перегружена. То есть трудно среднему школьнику, учащемуся, а ведь школа, она средняя школа, и она рассчитана в том числе и на среднего учащегося. Потому что есть ребята, которым все легко дается усваиваться, которые очень любят литературу, любят читать. Они в положении оказываются более предпочтительным. А есть дети, которым это трудно дается, и само чтение, у которых это вызывает отторжение по разным причинам. Не читают в семье, да? Не нравится учитель литературы, просто трудно дается восприятие непростых текстов. Что такое «Война и мир»? Это очень непростой текст. Вот. И у многих учащихся, я считаю, что это просто вот такое насильственное перекармливание литературой формирует реакцию отторжения. Причем я просто знаю много таких случаев, когда говорят люди, что «а я вот со школы не читаю», «а у меня в школе еще отбили», «а я вот пытался что-то во время учебы в школе вот это вот читать, и у меня это не пошло, и я с тех пор и не пробовал». То есть вот что происходит.
Либо люди говорят: в школе я не читал, допустим, или вообще не помню абсолютно ни Толстого, ни Достоевского, вот сейчас, там, не знаю, в 30-40-50 лет человек взялся и прочитал, и говорит: «боже мой, какая глубокая вещь», да?
Вот. Вот мы теперь, мне кажется, подбираемся к сути этой проблемы. Мне кажется, нам надо все-таки определиться, что же мы хотим иметь на выходе. Мы хотим иметь на выходе выпускников, успешно сдающих ЕГЭ по литературе, или мы хотим иметь на выходе выпускников, у которых сформировалась потребность в чтении. Вот если результатом 10 лет изучения литературы в школе стала сформирована потребность в чтении, вот таким учителям можно ставить высший балл. Почему? Потому что даже если такие учащиеся не прочитали чего-то в школе, они потом это прочитают. И, может быть, даже лучше, в конечном счете, прочитать «Войну и мир» там, не в 15 лет, а в 25, когда человек сформировался. Не знаю, я вот, например, я читал, учась в школе, «Войну и мир», но я регулярно эту книгу перечитываю, эту эпопею Толстого, в среднем примерно раз в 5 лет. У меня такая потребность. И я каждый раз, перечитывая эту книгу, открываю в ней для себя что-то такое, на что не обращал внимания раньше. Ну, по каким-то, по разным обстоятельствам. Даже жизнь вокруг меня меняется. И это как-то актуализирует толстовский текст. Тоже касается любого классического произведения, вообще хорошей литературы, потому что хорошая литература не обязательно литература классическая.
То есть вы согласны с тем, что для детей, для подростков в школе Достоевский и Толстой совершенно как бы не обязательно. Может быть, из Толстого и Достоевского нужно что-то другое, совсем не «Война и мир», не «Анна Каренина», не «Преступление и наказание».
Да. Нет, я не согласен с тем, что Толстой и Достоевский в школе не обязательны. Я считаю, что Толстой и Достоевский в школе обязательны. То есть нельзя пройти в школе мимо Толстого и Достоевского. Все-таки мы живем в России, мы говорим на русском языке. Русская культура – это наша культура. И не дать учащимся никакого представления о Толстом и Достоевском, я считаю, это неправильно. Но не надо загонять детей вот в это узкое зашоренное пространство, не надо укладывать их в это прокрустово ложе. А самое главное, надо в школе, это касается не только преподавания литературы, в школе надо освободить учителя. Потому что сегодня у нас главное лицо и в школе, и в вузе, вообще во всем, что касается образования. И почему-то именно в сфере образования это произошло. Главное лицо – это чиновник. А чиновник размножается по закону Паркинсона, как известно, да? То есть всякая работа выполняется в отведенном для него пространстве. И чиновник, он просто как бы вот зациклен на том, чтобы, во-первых, расширялся круг подчиненных ему лиц, а в данном случае это учителя, это школьники. Чиновник должен постоянно утверждать свою власть над ними. И чиновник заинтересован в том, чтобы загружать работой других чиновников. И вот эта система, порочная система, она воспроизводится, к сожалению. И страдают от этого учащиеся, родители, учителя, процесс образования, процесс получения знаний учащимися. Значит, надо как-то из этого порочного круга выходить. Вот мне кажется, что какое-то, как говорил Владимир Ильич Ленин, надо выделить ключевое звено и ухватиться за него. Мне кажется, что вот таким звеном здесь может быть освобождение учителя в школе. Учитель в школе должен быть свободным, потому что несвободный учитель не способствует развитию свободной личности. А это все-таки, наверное, главная цель школьного образования. Человек должен выйти из школы образованным и мотивированным на получение знаний. Мне кажется, что вот это должно быть главным. Если эту проблему мы хотя бы поставим для начала, решить ее непросто, на это уйдут годы и десятилетия. Но если мы ее осмыслим и поставим, вот дальше, мне кажется, у нас начнет что-то получаться.
Вы сказали про свободу, и мне иногда кажется, вот как я вспоминаю советскую школу, что порой в каких-то вещах вот преподаватели в наше время были даже свободнее в чем-то, чем преподаватели нынешние. Они не были так страшно бумажной работой связаны, они не были так всунуты вот в это прокрустово ложе определенных программ, которые кто-то сверху впускает. Ну и плюс, естественно, они не были связаны необходимостью готовить детей к ЕГЭ. Соответственно, вот в нашем поколении, да, и в вашем, часто люди вспоминают, какие замечательные были учителя литературы, которые сумели научить думать над текстом и сумели привить любовь к чтению, несмотря, казалось бы, на какие-то ограничения, которые накладывала советская идеология в школе.
Ну, я вот вспоминаю свою школьную учительницу, ее звали Ирида Михайловна Шолохович, преподаватель литературы у нас в старших классах, я учился в 88-й школе города Свердловска.
День учителя ведь буквально вчера был, так что очень уместно, что мы это вспоминаем.
Ну, учителей своих всегда вспоминать уместно, а в день учителя до и после тем более. И вот, вспоминая свою школьную учительницу, 75-й год, мы заканчиваем школу. Спущена, видимо, установка изучать Великую Отечественную войну. Ирида Михайловна нам давала очень много произведений литературы, посвященных войне, но она выбирала их сама. И у нас была возможность читать не все, что нам предлагается. Я, например, не читал Бондарева, но я читал повести Василия Быкова, я прочитал «Азори здесь тихие» Бориса Васильева. Кстати, вот с тех пор я эти вещи не перечитывал, но у меня сформировалось представление о том, что это хорошая, настоящая литература. И я, когда поступал потом в университет, а там тоже, конечно же, была одна из тем была посвящена войне, Ирина Михайловна, в том числе, может быть, и с этим прицелом нас готовила, я был неплохо к этому подготовлен. Что касается нынешних учителей, они очень, у них очень мало свободного времени. Современный учитель обязан заполнять огромное количество всяких бумаг, абсолютное большинство которых никому, кроме нескольких, может быть, чиновников, не нужно. Причем объяснялось это тем, что сейчас скоро все перейдет на электронные документы оборот, и это сократит время на подготовку этой документации. Ничего подобного. Значит, электронный оборот само собой, а бумажный оборот само собой. То есть нагрузка на учителя увеличивается. И вот писание, положение этих ненужных никому бумаг занимает очень много времени. Нет уже у учителя того времени, которое необходимо для чтения литературы, для занятий, помимо, может быть, уроков, встретиться, поговорить с ребятами, с родителями. Мне кажется, что вот литература – это такой предмет, при изучении которого очень важна связь школы и семьи. Вот чтобы у учителя было время встретиться с родителями, посмотреть, а что же это за семьи, а какое место в жизни семьи, каждой семьи, занимает книга, что читают родители, может быть, что-то они читают вместе, может быть, они посещают какие-то библиотеки, какая литература им доступна, какие традиции совместного чтения. Вот раньше эти традиции были, совместного чтения в семье. Когда взрослые читали маленьким, потом читали книги друг другу, каждый по каким-то своим интересам, это приводило к взаимному обогащению и укреплялись внутри семейные связи. Сейчас эти связи часто распадаются. Ну вот время, наверное, этому способствует. А литература – это такой как раз предмет, который может помогать эти связи восстанавливать и укреплять. Но для этого у учителя должно быть много свободного времени. И вот что касается обязательных, вот что обязательно, вот меня что поражает, все-таки как, до чего мы цепко держимся за эту обязательную программу. Вот чтобы все изучали одно и то же. Ну надо же от этого уходить. Ну вот мы говорили о том, надо ли изучать произведения Толстого и Достоевского в школе. Надо. Но пусть освобожденный учитель выбирает сам. Вот он выберет у Достоевского один роман «Преступление и наказание». А может быть, он выберет «Бесов», потому что он же лучше знает свой класс, да, возможности своих ребят. У него есть какие-то свои... А может быть, это будут бедные люди, да? Неважно. Важно, чтобы сам учитель, во-первых, великолепно знал это произведение, чтобы он его и самого писателя любил, и чтобы он оказался способен заинтересовать этой литературой своих учеников.
Может, это будет что-то покороче, может, это будет «Дядюшкин сон»
или «Село Степанчиково». В данном случае, или «Ниточка Незваного», абсолютно не важно, что это будет. Важен результат. Важно, чтобы в результате у учащихся появилась потребность еще что-то прочитать. А сразу возникает вопрос, а как контролировать?
Не как бы увильнуть от такого объемного чтения?
Да.
Как бы
вот походил учащийся на эти занятия, послушал, сам что-то прочитал, что-то они как-то в классе обсудили, а потом учитель говорит, знаете что, дорогие мои друзья, а ведь есть еще, вот у нас с вами мало времени, к сожалению, но ведь вы можете читать и не только по программе, а я бы вам посоветовал или посоветовала, вот что прочитайте. Вот найдите в себе силы, познакомьтесь, вот может быть с этим, может быть с этим. Потом прочитаете, нам расскажете. И вот связь с родителями могла бы здесь в чем помочь? А как оценить, вот насколько эффективна такая работа учителя? Стали ли больше учащиеся читать? Вот здесь бесценная может быть помощь родителей. Пусть оценивают родители. Это может быть какое-то ведение какого-то семейного дневника прочитанного. Да? Родители могут посылать эту информацию, там, ну ради бога, хоть в министерство, да? Вот мой сын или моя дочь учатся в таком-то классе. На уроках литературы они проходили вот произведение Достоевского. Изучали вот такую повесть Достоевского. После этого он прочитал еще 3 романа Достоевского. Значит, замечательный у него педагог. Значит, сверхзадача уроков литературы решена. А у другого учителя, может быть, будет другой результат. И вот поэтому... надо судить, а не потому, сколько галочек поставлено из обязательного списка литературы, потому что всякое действие рождает противодействие. Вот из такой обязаловки часто ничего хорошего не выходит. Учащийся делает вид, что он прочитал. Это все можно найти в интернете в сжатом изложении. Он отчитается, он расскажет, он не прочитает произведение. И уже, может быть, к сожалению, не прочитает никогда. Вот такова наша сегодня печальная реальность, к сожалению.
Вот сейчас, когда обсуждали все эти вопросы, вот, это сказал один из преподавателей литературы, по-моему, в Московской гимназии, что личные эстетические, личный эстетический и этический опыт ребенка не пересекается с русской классикой никак. Не потому, что плоха классика, а потому, что у преподавателя нет моста, который он мог бы перекинуть от нее к ребенку. И, соответственно, вот он говорит, что, по его мнению, должно быть гораздо больше произведений, которые говорят, современных в том числе, которые говорят о каких-то подростковых проблемах, с которыми каждый подросток там, 14, 15, 16 лет сталкивается. И в литературе того времени найти довольно сложно такие проблемы. А если их найти, их надо вытащить, именно вот показать, что это тебе близко, там, не знаю, с подростком Достоевского, да, вот с ним происходило то же самое. Там, или показывать, что вот возраст этих героев, там, толстовских, вот смотрите, там, Наташе было столько-то лет, там, Николаю столько-то лет, вот посмотрите, они ведь от вас, в общем, недалеко ушли в плане возраста. Давайте подумаем, как они жили, как вы живете и так далее. Предлагают, в частности, кто-то, что, вот, например, «Чучело» надо и смотреть, и повесть, я вот сейчас сразу не вспомню, чья это повесть, то есть какие-то школьные проблемы, что вот это детям как раз интересно, близко, они будут это обсуждать. И, кстати, как вам такое предложение, по-моему, не раз высказывалось, что кроме того, что литература, в школе должно быть и кино, то есть надо смотреть с детьми кино, надо обсуждать и так далее.
Обязательно. Вот у меня есть свой опыт. Я, правда, преподаю не литературу, а историю. Я этим занимаюсь. Вот такая своего рода актуализация. Чтобы как-то, понимаете, вот учащийся спроецировал какую-то ситуацию на себя. И я рассказываю там, студентам, это часто студенты первого, второго, это вчерашние школьники, о истории России 17 века. Я им говорю, вот посмотрите, Михаил Федорович стал государем, царем российским в 16 лет. Алексей Михайлович, его сын, в неполные 16 лет. Петр I в 10 лет. Его старший брат Иван в 16 лет. Они были ваши ровесники, они были моложе вас. И вот представьте себе, что вы, Иван Грозный, венчан на царство в неполные 17 лет. Они их ровесники. И вы знаете что? Это производит впечатление. Это вызывает интерес. А ведь с чего начинается более глубокий интерес к предмету? Человек удивляется чему-то. И вот это, этому они способны удивиться. Как? Они же над этим не задумывались. Для них это мужчины с бородами, цари, а оказывается, это мальчики, вступавшие на престол. Им отсюда масса проблем, которые им надо было так или иначе решать. И я думаю, что хороший учитель литературы, это мое глубочайшее убеждение, способен актуализировать любое, ну, скажем так, классическое, любое классическое произведение. Но у учителя сегодня нет на это времени, ему не до этого. Ему надо выполнить план.
Он еще и должен быть привязан к определенному учебнику.
Он привязан к учебнику, он привязан к жесткой, обязательно для всех, программе, и у него впереди маячит ЕГЭ. Он должен натаскивать ребят на ЕГЭ. Вот о чем он думает. Здесь не до освоения литературы, не до формирования потребностей в чтении. Этого с него никто не спрашивает сегодня.
Вот, вы как преподаватель, который сталкивается со вчерашними школьниками, и как гуманитарий, вот как вам кажется, чего больше всего не хватает сегодняшним выпускникам школ? Какие у них проблемные места?
Да ну, у них сплошные проблемные места. Значит, им не хватает самостоятельности суждений. Их многих этому не научили. Вот, опять же, натаскивая на ЕГЭ. Им, видимо, не хватало личностного общения с учителями. На это нет времени, надо натаскиваться на ЕГЭ. А у них проблемы бывают с воспроизведением, если даже мысли у них свои появляются, им трудно бывает эти мысли формулировать. А это можно сделать именно на уроках истории и литературы прежде всего. Вот этим, вот об этом нужно думать. И я наблюдаю ведь много лет, на протяжении многих лет, студентов, и не только университета, и сейчас вот Миссионерский институт, у нас там студенты разных возрастов, в том числе и после школы приходят. Вот. И, к сожалению, уровень подготовки студентов очень сильно снижается. Прежде всего, ну, я имею дело с гуманитарными дисциплинами, в гуманитарных дисциплинах. И вот это следствие, в том числе следствие ЕГЭ, конечно же, и даже не только самого ЕГЭ, а вот вся система на этом построена. Потому что надо таким образом изучать литературу, историю, чтобы потом успешно сдать ЕГЭ. И что самое печальное, в этом все заинтересованы, оказывается. Это вот такая круговая порука. В этом заинтересован учитель, это повышает его рейтинги. В этом заинтересованы родители, они же хотят, чтобы их ребенок успешно все сдал. Сам учащийся в этом заинтересован. Поэтому на выходе самое важное оказывается, это не, ну, скажем, для историков, не формирование исторического сознания, да, не овладение какой-то важной суммой знаний, а натаскивание на конкретный результат. А это ведет к формированию, в конечном счете, ущербной личности.
Это, наверное, еще ведет к тому, что такая серая безличная масса на выходе получается. То есть люди стараются сами себя усреднить, привести к какому-то общему знаменателю, чтобы не выделяться среди остальных.
На выходе получается то, что нужно тем, кто командует парадом. Командует парадом, к сожалению, сегодня чиновник. Мы об этом уже говорили сегодня.
Это крайне редко, ведь и в наше время такие учителя, конечно, встречались редко, но сейчас, наверное, еще реже. Учителя, которые поощряют, чтобы у ребенка было какое-то свое собственное мнение, пусть оно кардинально будет отличаться, пусть оно будет эпатажным, пусть оно будет каким угодно, но лишь бы оно было свое и отличалось, и чтобы человек мог сформулировать то, что...
Конечно, такие учителя, они всегда были и они есть, но мне кажется, им сегодня особенно трудно в школе, потому что они готовы давать ребятам то, чего с них не требуют, а требуют с них другое. А время учителя, так же, как и время урока, оно очень сильно ограничено. Оно не может вместить всего. И вот приходится учителям, для многих это очень трудный выбор. Я знаю, что некоторые уходят из школы, потому что они не в состоянии там реализовать своего потенциала. Они считают, что просто они не вправе работать с детьми. Как помните фильм «Доживем до понедельника», там учитель говорил, а учитель, который перестал быть учителем, он имел в виду себя, он не перестал быть учителем, но он вот так был требователен к себе. Он понимал, что он мог бы дать ребятам больше. Но вот эта вот система существует, вот этот учебник новый, в котором опять изменяются трактовки, а он должен этому учебнику следовать. Это же может быть просто трагедией для человека, для педагога, для талантливого педагога. Вот. Поэтому в школе у нас сегодня неблагополучно. Как из этого выходить, не знаю. Пока те пути, которые предлагаются, мне не кажутся правильными. А что касается того, чтобы заменить изучение «Войны и мира» изучением Библии, вы знаете что, если мы пойдем по этому пути, то дальше мы будем обсуждать следующую проблему. А правильно ли рассматривать Библию как литературное произведение? Ведь в школе изучается литература, да? А правильно ли сводить Библию только к литературе? А ведь это еще и тексты Священного Писания, а с этим как быть?
Кстати, правильно некоторые прокомментировали люди, и священники в том числе, что а зачем вообще противопоставлять одно другому?
А это придется противопоставлять, потому что преподавание Библии очень резко будет выбиваться со всей остальной литературой. Потому что мы уже говорим о том сейчас, что это не только литература, правда, это нечто большее. Вот. И здесь проблем будет начать докончить.
Это все, по идее, должно быть частично в курсе основ православной культуры, частично в курсе, может быть, культурологии или еще чего-то, но все это в литературу. Ну, тут, видите, люди озабочены тем, что, не зная ни Евангелия, ни хотя бы фрагментарно Ветхого Завета, дети не смогут полноценно русскую литературу воспринять, потому что какие-то вот аллюзии, отсылки, какие-то моменты, которые без знания хоть какого-то элементарного невозможно будет понять.
Да, я согласен. Просто из этого не следует жестко, что этим надо заниматься именно на уроках литературы.
Ну и потом вот я подумала, что если говорят, что «Войну и мир» тяжело детям, подросткам, да, то как можно вообще всерьез говорить об изучении Библии? Я еще могу понять изучение Евангелия. Это еще можно понять. Хотя, опять же, если мы говорим о том, что чтение определенных, обязательное чтение определенных литературных произведений в школе отбивает у человека на всю жизнь желание обращаться к этому впоследствии, то неужели мы хотим у людей напрочь отбить желание открывать Евангелие таким вот, опять же, обязательным внедрением
получить, да,
изучения в школу?
Совершенно верно. Может получиться, к сожалению, может получиться именно так.
По идее, ведь хороший учитель литературы, если встречается по теме там, Достоевского, у Толстого, что-то такое, что нужно детям объяснить, какие-то отсылки к евангельским текстам, он может это совершенно спокойно делать на уроках литературы.
Вот мы говорим «хороший учитель литературы», и тут же вспоминаем, что учитель – это массовая профессия. И вы знаете что, вот сегодня ситуация такова, что очень многие талантливые педагоги просто не идут в школу, либо из школы уходят. В школе надо создать такие условия, чтобы туда шли самые талантливые люди, чтобы они там находили возможность своей реализации. И вот тогда из школы будут выходить высокообразованные люди, интеллектуально развитые, а самое главное, с сформированными потребностями, потому что ведь на выходе из школы жизнь не заканчивается, она только начинается. И очень важно, с чем человек выходит из школы. Вот это должно быть положено во главу угла. Этого пока в нашей школе я, например, не наблюдаю.
Как это не банально, это ведь и зарплата тоже. Тут недавно публиковала какая-то газета сравнение уровня зарплат, значит, вот полицейский, учитель, там еще какие-то профессии сравнивали, да, военный, вот как-то так. И получается, что по сравнению со многими странами, с Америкой, с Европой особенно, у нас настолько разница в обратную сторону, то есть если во многих странах Европы полицейские получают меньше учителя, учитель чуть не в два раза больше, там, чем полицейский, чем военный, то у нас совершенно обратная ситуация. У нас там сравнение идет, по-моему, чуть не с Намибией или с какими-то странами Африки, и буквально в нескольких странах Европы примерно та же ситуация, что у нас. Но там, где образование действительно очень хорошее, например, Финляндия, там разрыв этот очень существенный. То есть учитель получает очень хорошо и по нашим меркам, и даже по европейским меркам. Но исходя из этого к нему и отношение тоже, ну что поделать, у нас с этим связано отношение к определенным профессиям, к сожалению. Хорошо это или плохо, но это факт.
Это отражает сегодняшние наши приоритеты в обществе, в государстве. А вот что касается Финляндии, вот там как раз чиновник имеет минимальные права в школе. Он там не диктует ситуацию. И проверка знаний проводится совершенно иначе. И вот там как раз во главу угла ставится результат. То есть каким учащийся качественно выходит из школы. Вот это. Есть разработанные методики, которые позволяют это оценивать. Но это не через ЕГЭ делается.
Это еще удивительное дело, у нас же совершенно нет такого предмета, и он не встроен в другие предметы, как риторика. Вот мы говорим о том, что дети не умеют формулировать свои мысли, и я вспоминаю, что мне не раз в каких-то западных фильмах, где речь идет о школе, так или иначе попадалось, что детям в школе задают речь написать, не просто ее написать, свою авторскую речь, не списанную откуда-то, а еще и произнести ее так, что у них целые конкурсы проходят. То есть кто вот лучше всех, так, чтобы люди стояли с открытыми ртами, так, чтобы действительно людям было интересно, там 5, 7, 10 минут ты должен на определенную тему, которую ты выбрал, произнести, вот как оратор просто, да? Или задают какие-то, то, что у нас раньше постоянно писали сочинения, вот что-то такое, либо и это надо озвучить, это не просто надо написать, ты должен это защитить как вот свое мнение, да, как какую-то презентацию, рассказать, показать, и все это должно быть связано, все это должно быть понятно, а у нас действительно люди приходят в университеты, и преподаватели хватаются за голову, что дети встают, тык-пык-мык, они не могут вообще двух слов связать.
Вот здесь, опять же, понимаете, как повезло с учителем в школе. Потому что если у тебя был учитель, который понимал важность этой проблемы, то мы имеем тогда дело с совершенно другим учащимся. А если это не дело, а это не требуется сегодня, в принципе, то есть можно этим не заниматься. И вот тогда приходится заниматься этим в вузе, потому что вот я веду практические занятия, и у меня задача, чтобы студенты говорили. А для многих, у многих это существует такой барьер.
То есть,
да, и вот они сидят, и я не могу никак. То есть есть студенты, которые на каждом занятии, они готовятся, они вступают в дискуссии, они мне возражают, мы друг друга в чем-то убеждаем, а эти сидят и молчат. Им нечего сказать, либо они боятся рот открыть. То есть вот им в жизни не повезло. Как они будут дальше учиться, я не представляю. То есть они доучатся, они получат диплом, такой же, как и те, которые выступают на этих практических занятиях. Но это будут разные совершенно специалисты. А ведь дальше у него самостоятельная жизнь. А ведь он же будет элементарно неконкурентоспособен в конкурентном обществе. Естественно, если не будет такой власти над всеми сферами жизни общества у чиновников в обществе конкурентном, они будут проигрывать. То есть им не додано, они недополучили. И в этом вина школы, в том ее состоянии, в каком она сегодня находится. И вузы здесь, конечно, не дорабатывают. А в вузах тоже ситуация печальная. Потому что все меньше тоже времени у преподавателя, во-первых, для подготовки к занятиям. Во-вторых, для живого общения со студентами сейчас все больше ограничивается живое общение преподавателя со студентами. Все стараются перевести на, так сказать, электронные формы общения. Вот я буду в этот раз принимать экзамен у студентов-химиков, экзамен в виде теста. Значит, вот они будут эти крестики-нолики в этих графах рисовать, что они там нарисуют. А у меня задача совершенно другая. У меня задача формировать у них картину мира, что история – это цепь причинно-следственных связей, явлений. Я спрашиваю их мнение, причем это мнение должно быть аргументировано, это все не нужно. Вот то, что они будут сдавать, там это все не нужно. Я не знаю, я в большом беспокойстве, как они это все будут сдавать, насколько успешно. То есть я ставлю одну задачу, а чиновник поставил нам с ребятами другую задачу, и спрашивать будут вот по этой установке. Значит, это ненормально, это ненормально, такого быть не должно.
Ну и в завершение, Алексей Игнатьевич, все-таки я хотела вас спросить, вот если бы, так сказать, это было в вашей власти, какие, вот, может быть, произведения еще литературы, вы бы хотели, чтобы школьники читали в школе, на уроках именно, изучали? Вот какие, вот мы уже с вами говорили о том, что такие крупные вещи, как «Война и мир» и некоторые романы Достоевского, может быть, действительно не стоило бы в школьной программе, изучать в школьной программе. А какие стоило бы, по-вашему?
А я не назову вам ни одного произведения, которое всем бы стоило изучать. Вот я скажу так. Я считаю, я свое мнение скажу, я считаю, что изучать на уроках литературы нужно те произведения, которые интересно изучать учащимся, и которые интересно изучать вместе с учащимися преподавателям, учителям. Вот учитель должен иметь этот выбор, он должен познакомить с этим выбором учащихся, он должен их заинтересовать, и они скажут, давайте, вот мы хотим вот это, а вот об этом мы хотим узнать больше, чтобы им стало это интересно. Вот тогда будет результат. А если мы опять... Вот я могу сейчас, конечно, составить. Я никогда никаких списков составлять не буду. Меня все время провоцируют на то, чтобы я составил свой список. Такого списка не будет никогда. Вот. Нужно менять подход к преподаванию литературы в школе. Тогда, мне кажется, можно рассчитывать.
То есть вы против этого золотого канона? Я против. Канона,
да. Я против навязывания всем одного и того же. Против единых учебников, против единого госэкзамена. Я против.
Спасибо, Алексей Геннадьевич. Мы говорили сегодня с преподавателем Уральского федерального университета и Миссионерского института, доктором исторических наук Алексеем Геннадьевичем Мосиным. Обсуждали мы преподавание литературы в школе. Спасибо вам. До следующих встреч.
Спасибо. До свидания.